Labas vakaras, ponios ir ponai. Tema našai sivodnišnį lekciją – molitva proroka Išajaru, 64 galava knygi proroka. Перед завершением своей knygi prorok Išajaru обращается к Всевышнему в молитве в связи с тяжестью изгнания еврейского народа перед концом дней, перед приходом Машиаха. Молитва пророка Йешаяху, 64 глава. «Как огонь сжигает хворост, как вода бурлит на огне, чтобы возвестить врагам Твоим имя Твое, чтобы пред лицом Твоим содрогнулись народы, когда делал Ты чудеса, которых не ожидали мы, не сходил Ты, горы текли перед лицом Твоим, и никогда не слышали, не внимали, глаз не видел Бога, кроме Тебя, сделавшее такое для ожидающих Его. Глаз не видел Всевышнего, кроме Тебя, кроме народа Израиля, в конце дней для ожидающих Его. Те, кто ожидают Его, смогут увидеть такое раскрытие божественности, которого никогда не было прежде, даже во время раскрытие нашему народу при исходе из Египта. Ты радующегося и творящего справедливость на путях твоих, помнивших тебя. Ведь ты гневался, и мы грешили, и ими мы всегда спасены были, и стали все мы как нечистые, как одежда запятнанная, вся справедливость наша. И поблекли все мы как листы, грехи наши, как ветер уносят нас. Пророк описывает экзистенциальные изменения человека в условиях греха, что он как поблекший вялый лист, так что любой ветер с легкостью уносит его. И нет призывающего имя Твое, побуждающего держаться за Тебя, ибо скрыл Ты лицо Свое от нас и дал нам истаять от грехов наших. Человек в грехе приходит в состояние таяния человеческого образа. А ныне, Господь, Отец наш Ты, мы глина, Ты гончар наш, и дело рук Твоих все мы. Не гневайся, Господи, так сильно, не вечно помни грех, ведь смотри, прошу, народ Твой все мы, города святые Твои стали пустыней, Цион пустыней стал, Иерусалим пустошью. Дом святыни нашей, славы нашей, где славили Тебя, отцы наши, сожжен огнем, и все, что дорого нам, предано разрушению. Будешь ли сдерживать себя после всего этого, Господи, молчать и мучить нас так сильно? Молитва пророка Йешаяху. Пророк Йешаяху начинает свою молитву со слов, которых он подчеркивает, к какому Богу он обращается. «Как огонь сжигает хворост, как вода бурлит на огне, чтобы возвестить врагам Твоим имя Твое, чтобы пред лицом Твоим содрогнулись народы». Пророк упоминает величие Всевышнего. Провозгласить имя Твое, провозгласить имя Всевышнего, который раскрылся в мироздании. Раша об этом говорит так. «Кользе осит в Мицраим, ви барад в эш митлакахат бетуха». «Все это ты сделал в какой-то мере в Египте, в казни града и огня, пламенеющего внутри града». Раши подчеркивает при этом определенную казнь, которая была в Египте, казнь градом, указывая на то, что ее раскрытие и будет соответствовать раскрытию Всевышнего в конце дней. Только в конце дней «Айн ло ратай луким золотеха» – глаз не видел такого великого раскрытия, как будет в конце дней. Оно будет намного больше, даже при исходе из Египта. Почему Раши подводит итог и отдельно выделяет казнь градом? В Торе, в книге Шмот, в 9 главе сказано так. «И сказал Господь Моше, простри руку твою к небу, и будет град на всей земле египетской, на людях, на скоте и на всей траве полевой в земле египетской. И простер Моше посох свой к небу, и произвел Господь гром и града, и огонь разливался по всей земле, и был град и огонь, пламенеющий внутри града. И лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен был в стеблях. А пшеницы и полбы не были побиты, потому что они поздние. Комментаторы отмечают, что в казни градом было множество чудес. Было заложено множество чудес, суть которых – изменение законов природы ради раскрытия руки Всевышнего в этом мире. В конце дней, так сказано, Всевышний будет управлять этим миром не посредством других своих имен, а только посредством непроизносимого в наше время четырехбуквенного имени, суть которого – отмена законов природы. Обратите внимание на то, как выглядела казнь градом. Суть ее была такая, что огонь и плазма – то, что вода и плазма – то, что противоречит одно другому, соединились вместе для того, чтобы служить Всевышнему. Поэтому град разбивал, а огонь, который пламенел внутри града, сжигал все, что осталось. При этом, обратите внимание, эта казнь произошла, по слову Моше Рабейну, в заранее указанное им время, закончилась по слову Моше Рабейну, и кого она коснулась? Только тех из египетского народа, кто не собрал своих рабов и свое имущество в дома свои, а те, кто оказались на открытой территории. Не потому, что этот град не был в состоянии разбить египетские дома, а потому, что выпадал он лишь в указанные зоны. При этом распространялась казнь града не на все сельскохозяйственные культуры, а только на ячмень и лен. А пшеницы и полба не были побиты, потому что они поздние. Они предназначены для следующей казни, казни саранчи, поэтому саранче нужно было что-то кушать, поэтому град выпадал исключительно на те поля, которые не были засеяны пшеницей и полбой. Это лишний раз показывает, насколько в этом явлении казни Египта градом не было никакого хаоса, а было исключительное раскрытие предназначения этой казни. Об этом говорит Раши. «Провозгласить имя Твое, коль зеасита бамицраим, ви барат вейш митлакахат бетуха». То раскрытие Бога, которое произойдет в конце дней, в определенной мере уже было раскрыто нам в казни градом при исходе из Египта. Продолжает пророк Йешаяху. «Когда делал ты чудеса, которых не ожидали мы, не сходил ты, горы текли перед лицом твоим». Что означает течь горам, текущие горы. Мидраш Раба. Этот стих описывает глобальные изменения мироздания во время Синайского откровения. «Вехарет коль гагар меод, коль эйлу лама, эйлу мипнейше, дибер диброт шальхаим». Сказано, что вся гора испытала трепет. Почему? Потому что в это время на горе Синай звучали речения жизни. Все мироздание приходит в состояние трепета от раскрытия божественности в этом мире. Результат. «И никогда не слышали, не внимали, глаз не видел Бога, кроме тебя, сделавшее такое для ожидания Его». На иврите сказано так: «Айн ло ратай луким золотеха, ясэлэ михакэло». Глаз не видел такого раскрытия Бога для тех, кто ждет Его. Для тех, кто ждет конца дней, для тех, кто ждет воцарения Всевышнего в созданном им мироздании. Глаз не видел такого раскрытия Всевышнего на земле. Пророчество касается ожидающих его в конце дней. Рабейну Пхая. «Вегиней коля парша азот автаха атидахи». И все это повествование в молитве пророка Йешаяху – это будущее обещание. «Ки меолам ло ниткейма, аваль титкаем безмана шлемут». Ибо никогда не исполнилось это пророчество до сих пор, но исполнится во время цельности в этом мире. Махараль из Праги. Речь идет о награде человека за праведные поступки в грядущем мире. Награда человека в аспекте его связи с Богом будет такая, что раскрытие Бога, дарующего эту награду, будет таким, что «Айн лората элуким золотеха». Сефер паним Яфот. «Ки адам гришон кодем шехата, гаю ло инаем тагород мирот бера». Ибо первый человек, прежде чем он совершил грех, у него были чистые глаза, которые не видели зла в этом мире. Один из принципиальных аспектов исправления человека в этом мире, когда его глаза перестанут следить за злом, поставлять это постижение, понимание и соблазн ко злу его сердцу, когда реальность, которую видит человек, будет исключительно реальность добра, заповеди, милосердия. Именно таковым было состояние Адама Ришона, первого человека до совершения греха, и таковым будет состояние его потомков после невиданного раскрытия Бога на земле. Сказано в Талмуде в трактате Брахот. Амар Раби Йоханан. Коль ганавим кулам ло нитнаву эла леймот амашия, хаваль ло лам раба, айн ло рата элуким золотеха, уплига де Шмуэль дамар Шмуэль, эйн бен голам азэ леймот амашия, хэлэ шибуд мелхуйот бельвад. Сказал Раби Йоханан. Все пророки не пророчествовали иначе, как о днях Машиаха, но будущий мир глаз не видел, Всевышний тебя уплига де Шмуэль. И он спорит со Шмуэлем, который говорит, что нет разницы между этим миром и будущим миром, а только подчинение царств народов исключительно. Итак, мы находим с вами спор в Талмуде между Раби Йохананом и Шмуэлем. Согласно Раби Йоханану, времена Машиаха делятся на две принципиальные фазы. Первое, то, что Раби Йоханан называет времена Машиаха, это состояние начала исправления мира. Его завершение называется Улам Аба, будущий мир, о котором как раз, согласно Раби Йоханану, и говорит пророк Йешаяху в этом своем пророчестве, что глаз не видел тебя, Господи. Шмуэль говорит, что нет, будущий мир, он уже начнется с его первого элемента подчинения царств народов. Еще раз подчеркну в данном случае, не подчинение народов мира, а подчинение их царств. Когда их царства, которые сегодня живут так, как им вздумаются, будут подчинены шатрам Шема, божественным шатрам знаний и божественного присутствия. Вилинский Гаон в его комментарии на Сефер Дециньюта. «Везеру гаор, шеруэ мисов голам от суфо, шеру гаор гагануз мишешет име берешит, везеру судат левьетан». И это тот свет, который зальет мироздание так, что позволит увидеть в нем Всевышнего. Этот свет зальет мир от края до края, и это свет, который был сокрыт с шести дней творения, и раскрытие этого божественного света, заливающего мироздание и показывающего причинно-следственные связи, называется Судат Левьятан, китовая трапеза. Одним из понятий в иудаизме сокрытых, не очень ясных, и наши мудрецы не очень прокомментировали, что имеется в виду, это китовая трапеза. Тайна китовой трапезы для праведников в конце дней. Беньяху бен Егоеда начинает раскрытие того, что это за понятие китовая трапеза. Венере декарила саудат левьятан, ки сауда йот йот сод, ки ахилазу ясигу сод эц хаим, ашер бетораган, ашер ло захайлав, адам грешон. И кажется мне, говорит Беньяху бен Йехояда, что речь идет о китовой трапезе, ибо сауда, трапеза, включает в себя понятие сод, понятие тайны, сауда, сод. Кибахилазу, ибо во время этой трапезы постигнут люди, праведники, которые удостоятся этого, сод эцхаим, тайну древа жизни, который находится в Ган-Эдене, которого не удостоился постичь Адам Харишон, первый человек. Еще раз Беньяху Бен-Яхуяда говорит, что сауда, трапеза, происходит от слова сод, тайна, которая будет постигнута праведниками в конце дней. Бейт-Уламим. Иньян саудат левиатан, гусод гилуй разин деорайса. Тайна трапезы Левиатана – это тайна раскрытия секретов Торы, того, что сокрыто от нас сегодня. Нарильблох – состояние мира, когда в творении пропадут все имена Всевышнего, кроме четырехбуквенного, при полном слиянии Бога и Израиля. Нарильблох – глава Ешивы Тельс, Тяльшай и Рав города в своей книге «Шурейдат. Уроки знания» отмечает, что у Всевышнего есть несколько форм правления. Самое первое – это именем Шаддай Всесильный, когда Бог управляет этим миром посредством законов природы. И, наконец, высшая форма правления – посредством четырехбуквенного имени, когда законы природы отходят на второй план и раскрывается божественная рука в этом мире. Прицадик о трапезе Саудат Левиатан. Сод Саудат Левиатан вешор габар, шерем ицра де арайот веда водазара, шеюмирем махаль това, кмо шамру това меот, зе ецерара. Прицадик, Рав Цадок Акоэн Милюблин, тайна трапезы Левиатана, трапезы кита, и шоргабар, дикого быка, трапезы, о которых сказано, что они будут в конце дней для праведников. Это злое начало человека в аспекте разврата идолопоклонства, те составляющие злого начала, которые устремляют человека за развратом и за идолопоклонством, из них будет сделана махальтова, хорошая трапеза, как то сказали мудрецы в тайном учении, что когда при сотворении мира сказано, что видел Всевышний мир, что он тов меод, что он очень хорош, имеется в виду, что это ецерара. И увидел Бог мир, что он очень хорош, комментирует, что это злое начало. И злое начало, в первую очередь, соблазняет человека посредством разврата идолослужения. И в конце дней исправится даже злое начало. И тот позитив, который в нем заложен, реализуется в трапезе Левиатана и Шоргабар, дикого быка. Тайна китовой трапезы не разъясняется Хазаль, ибо ей нет места в одеяниях Торы, а только в ее сокрытых глубинах, которые не раскрыты нам сегодня. Продолжает пророк. «Встретил ты радующегося и творящего справедливость на путях твоих, помнивших тебя, ведь ты гневался, ими грешили, и ими всегда спасены были». Что имеет в виду пророк? Пропажа праведников – четвертый стих. Раши. Силакта мимену верарактэ та цадиким шераю сасим ласот цедек ледархэре хамеха, раю маскирим утха бетфилотам. Ты удалил от нас праведников, которые радовались осуществлять праведное путями милосердия твоего и упоминали тебя в молитвах своих. Пропажа праведников, и остались мы в грехе, но даже в грехе мы творили справедливость на путях твоих, помнили о тебе, еврейский народ, даже в условиях изгнания, в условиях греха, не забыл свой завет, а в целом остался ему верен, на протяжении всего времени Завета. Шар Цедек. Бехоль ша шараита баладун эт Исраэль бехас, гая юце лекротха бешлоша срамидот, умахзир коль мидот радин лахо. В каждый час, когда ты гневался на Израиль, выходил праведник навстречу тебе, произнося молитву с 13 свойствами милосердия и возвращал назад свойства суда. Роль личности в истории. Праведник и сегодня может обратиться к Всевышнему с молитвой о милосердии, и эта молитва не остается неуслышанной и влияет на всю судьбу еврейского народа, останавливая свойства суда. «И стали все мы, как нечистые, и как одежда запятнанная, вся справедливость наша. И поблекли все мы, как лист, и грехи наши, как ветер, уносят нас». Тем не менее, у еврейского народа есть грех, говорит пророк. Запятнанные одежды. Раша. «Венегики там и стали мы, как нечистые». Как нечистые, потому что нечистота, она не поднимается до высоких структур души человека, она лишь скверны окружает его, его жизнь, его царство, его все аспекты существования. Поэтому сказано «кетаме», лишь «как там и». Говорит Раша. «Кетаме стали мы, как нечистые, мехарша не столкуха цедиким имену, когда праведники пропали от нас, стали мы, как нечистые, векебегет идим, как запятнанные одежды, укелвуш мирхак, кебегет маус, как одежда, которая надлежит отдалить от себя, как одежда оскверненная, шераколюм рим гасер, о которой все говорят, удали эту одежду». Мы живем в мире, где у нас есть великая душа, и наши грехи не поднимаются так высоко, чтобы причинить недостаток корню нашей души. Мы выглядим так, как будто лишь находимся в оскверненных одеждах, и мироздание, которое работает как зеркало по отношению к нам, которое каждый раз, когда мы поступаем неестественно, указывает нам и показывает нам, что поступаем мы неправильно. Все мироздание вопиет «Гасер отам», «удали эти одежды». Но мы каждый раз, сталкиваясь с трудностями и с тем, что мир исторгает нас благодаря этим нечистым одеждам, мы за них держимся, мы не отказываемся от них. Мы продолжаем жить в грехе, вместо того, чтобы просто исправить свои пути, удалить грязные одежды, казаться совершенно в другой реальности, когда это зеркало покажет, что ты человек праведный, с чистыми одеждами, достоин чуда. Грехи наши, как ветер, уносят нас. Результат наши грехи уносят нас, как ветер, экзистенциальные изменения в человеке с грязными одеждами. Малбим. Керуох Исаэну, как ветер, уносят нас наши грехи. Кашер Исага Руох Эдгалера Нувелет, как ветер переносит засохший вялый лист. Роцану Ламар. Кимиша Ешбе Ядо Тора Умасим Товим. Человек Торы и добрых дел. Думе Лейлан Шешерашав Мирубим. Шеколь Гарухот Шебуолам Эйн Мазизим Утомим Кому. Такой человек, человек Торы и добрых дел, уподобляется дереву с многочисленными корнями, так что никакие ветры в мире не могут повлиять на него и сдвинуть его с места. Такой человек не подвергается с легкостью влиянию зла, влиянию хаоса, который происходит в этом мире. Он устойчив, он знает, ради какой цели должен он жить в этом мире. Ничто не может сдвинуть его с места, в отличие от нечестивца, который как сухой лист переносится в любую сторону любым веянием. Ким ру хазак бы ему на то, ло исэру аруах таава лахет, веру хазак негед аруах галиби, гамаалэ циурим раим аль галев, ки расехель кир хазак, мифней гаруах азэ, лоя ворбо. Ибо если человек силен духом своим, верой своей, то никогда не сможет захлестнуть его дуновение страсти к греху, и он силен напротив всех влияний, которые могут пройти по сердцу человека, которое предлагает ему всевозможные размышления и соблазны, ибо интеллект является стеной сильной перед духом человека и не пройдет никакое влияние. Под интеллектом мы понимаем чистое, исправленное мышление человека, как об этом говорят в Мусаре Слободки. «И нет призывающего имя Твое, побуждающего держаться за Тебя, ибо скрыл Ты лицо Свое от нас и дал нам истаять от грехов наших». Всевышний скрывает свое лицо, в результате мы таем от греха, а Всевышний скрывает свое лицо как раз из-за нашего греха. Это и определяет понятие галут, понятие изгнания, и укрепляет его. Сокрытие лица. Тейлим. Гашем берцунха геймадета легарви оз, гестарта панеха гаити невгаль. Господь, по воле Твоей гору мою Ты в мощи установил, Ты сокрыл лицо свое, я пришел в смятение. Обратите внимание, царь Давид в своем пророческом видении говорит, что человек с его качествами зависит от степени раскрытия божественности по отношению к нему. Еще раз, каждый человек имеет какие-то определенные свои качества, черты характера, но для того, чтобы они могли раскрыться в этом мире, ему необходим какой-то источник энергии, и этот источник энергии не что иное, как божественное присутствие. Если скрывается Всевышний в этом мире, то блекнут и падают все положительные качества человека, он приходит в смятение, перестает работать как божественное творение, и наступает состояние апатии. А ныне, Господи, Отец наш Ты, мы глина, Ты гончар наш, и дело рук Твоих все мы, не гневайся, Господи, так сильно, не вечно помни грех, ведь смотри, прошу, народ Твой все мы. А ныне. Сефер Айкарим. Ваата Гашем Авину Ата, Анахну Гахомер Ваата Юцрейну, Килумар, Умизе Гатца Драуши Ташгиех Бану, Лерахем Алейну, Кирахем Ав Альбаним. А сейчас, Всевышний, Отец Ты наш, мы Хомер, мы материя, Ваата Юцрейну, а Ты создавший нас. По этой причине необходимо для нас Твое божественное провидение смиловиться над нами, как милуется Отец над сыновьями своими. В доме учения в Кельме говорили, что в мире, безусловно, должно быть место для провидения, для божественного провидения, из-за многочисленных опасностей, которые подстерегают душу человека. Душа человека столь сложна, и она заключена в теле человека, которое принимает решение, которое оперирует этой душой. Поэтому необходимо в этом мире провидение, которое могло бы ограничить возможности тела причинить вред душе, причинить ей, не дай Бог, уничтожение. Поэтому каждый раз, когда у нас происходят какие-то явления, которые мешают нам прийти к видению, прийти к тому, что мы хотим сделать, когда происходит в нашем мире, когда происходят в нашей жизни какие-то события, которые мешают осуществлению наших планов, то можно посмотреть на это как на случайность и ничему не научиться, а можно увидеть в этом провидение и попытаться понять, к какому выводу, хотя вывод, безусловно, каждый раз весьма нелинейный и сложный, тем не менее, к какому выводу в такой ситуации мы должны прийти, чему научиться. До тех пор, пока мы не сможем увидеть провидение в этом мире и научиться не причинять зло нашей душе и удалить испачканные одежды, Цион находится в состоянии разрушения, в состоянии пустыни. О чем и говорит дальше пророк. Города святые твои стали пустыней, Цион пустыней стал, Иерусалим пустошью. Цион превратился в пустыню. В первой главе пророк поднимает вопрос, почему мы не задумываемся о причине происходящих с нами бедствий. Говорит пророк, «Арцехем шмема, арехем суфотеш, адматхем ленегдехем зарим охлимота, ушмема кемеапахат зарим». Земля ваша пустует, города ваши сожжены огнем, земля ваша перед вами, но враги ваши едят ее, и пустует она, как перевернутая чужеземцами. Это состояние касаться может нашей земли, касаться может наших жизней, нашей судьбы, когда уже никакие уроки, которые Всевышний дал нам, не помогли. Перед нами Иерусалим, превращенный в пустыню, сожженный огнем, храм разрушен, и все равно мы не в состоянии ничему учиться, мы все равно никаких выводов не делаем и продолжаем жить, как вчера и третьего дня, занимаясь продвижением своих идомских интересов. Цион превратился в пустыню. Талмуд в трактате Моэд Катан. Амар Раби Элиозер. Гаруэ аре Иуда бехурбанан омер. Аре кодшеха гаю мидбар векуре. Ярушалаем бухурбана омер. Цион мидбар гайта. Ярушалаем шмема векуре. Бейт амигдаш бухурбану омер. Бейт кодшейну ветифартейну ашер гиллуха авотейну. Гаяла срифатеш. Веколь мехмадейну. Гаяла херева векуре. Сказал Раби Элиозер. Тот, кто видит города Иудеи в разрушении, должен произнести благословение. Города святости твоей превратились в пустыню и порвать одежды свои в трауре. Иерусалим в разрухе, кто увидит, должен сказать благословение. Цион мидбар айта, что Цион превратился в пустыню. Иерусалим в пустошь и рвет одежды свои в знак траура. Тот, кто видит разрушенный храм, должен произнести благословение. Бейт кодешейну ветифартейну, дом святости нашей и красы нашей, ашер гиллуха авотейну, в котором славили тебя отцы наши, был предан огню. Векурея и разрывает свои одежды в знак траура. Этот закон в полной мере актуален на сегодня. Когда мы видим, что храм разрушен, мы должны понимать, «Эйн улам камин рагону рек», что мир не продолжает жить дальше естественным способом, что нас это к чему-то должно обязать. Мы должны, наконец, пробудиться и понять слова пророка Ишаяру. «Арцихем шмема, земля ваша пустует, арехем срафотеш, ваши города сожжены огнем, но вы не делаете никаких выводов и живете, как вчера и третьего дня». Ради своего эго, своих материальных и телесных интересов. Талмуд в трактате Роша Шана. Амар Раби Йоханан. Коль шита вешита шенетлу нахрим Ярушалаем. Атид ракодеш бруху лерагзиран ла шенеймар. Этен бемидбар эрез шита. Эйн мидбар эл Ярушалаем шенеймар. Цион мидбар хайоса. Сказал Раби Йоханан, что каждый кедр, коль шита вешита, каждую идею, которую народы мира украли из Иерусалима, Всевышний в дальнейшем вернет нам, как то сказано, возвращу в пустыню кедр, возвращу в Иерусалим его величие, которое украли народы мира и приписали себе, своим народам и своим новосозданным религиям. Молитва пророка Ишаяху. Дом святыни нашей и славы нашей, где славили Тебя отцы наши, сожжен огнем, и все, что дорого нам, предано разрушению. Будешь ли сдерживать себя после всего этого, Господи, молчать и мучить нас так сильно? Молитва пророка Йешаяху. Молим. Гадварим гаэлу, ергишу эт руаха хузе гаэлуки, мишив панава ляшем ваумер лав, абаль хашем, техаше, ветаанейну адмеот. Эти слова привели в состояние душевной боли дух провидца божественного. Обращает он лицо свое к Всевышнему и говорит: «Но Бог, до каких пор будешь ты молчать? Ответь же нам вскоре». Тема нашей лекции – молитва пророка Йешаяху в завершении его книги, там, где он заканчивает повествование о возвращении еврейского народа, завершает свои слова об утешении еврейского народа, молится к Всевышнему, чтобы закончились долгие годы изгнания Израиля, и чтобы имя его раскрылось на всей земле, чтобы исполнился стих «Айн ло рата элоким золотеха» – «Глаз не видел такого раскрытия Всевышнего на земле Господи», пророчество, касающееся ожидающих его. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.